У него счастливая актерская судьба. Очень скоро он занял в театре ведущее положение, много и интересно снимался в кино. Короче, Юрий Яковлев счастливчик. Сборник «Актеры советского кино», выпуск 3.
Папа, Барабанов оттуда! Армия где будет сниматься, нам команде?
На том холме.
На том, да?
Да, я поставил там лагерь.
Кашка знает, да.
А, уже, да?
Динуля, Оля, значит, армия будет на том холме.
Ты давай пока заряди с дымами, пускай ящики оттаскивают, а там из-за холма нам все дадут. Оля, проверим.
Значит, Сережа нужен сюда и сотник нужен сюда. Какими-то шмотками укрепить барабаны.
Вот
туда.
Снимать нельзя,
не правда.
Ты хочешь смотреть туда?
Вот внешне.
Что? Может быть, может. Вот это Сашка может быть. Но зажечь ее нужно по команде, Андрей.
Хорошо, начинаем наблюдать. Каждый, гордясь своим войском, да, в тайне. Наблюдаем за тем, как это все происходит.
Мальчик, уйди отсюда, пожалуйста, туда.
Теперь и косясь, так сказать, на
практике.
Слышишь, можно добавить?
Вот туда.
Сейчас, ну, он зададим.
Да, сюда.
Вот внешне, потому что взгляд пока вот хочет покоить.
Да, просто говорите, Сережа.
Да, чтобы нет взгляда на всех одинаковых, чтобы в разные стороны смотрели. Вот здесь.
Я команду тебе дам
пару. Вот здесь мы остановились. И начинаем наблюдать за
этим. Надо помочь.
Готовы?
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 Не раз одеть эту каску.
Держи пульт в руках. Я команду
тебе дам пару. Вот это Сашка может быть. Но зажечь ее нужно по команде, Андреич.
Подожди, готовы? Взрывы сзади там в воздухе далеко наверху, поэтому не реагируют никак на них, там несколько будет взрывов. Так, камера. Пошли.
Постойте, подождите.
Замуровали. Замуровали демоны. Вот что крест животворящий делает.
Ваше отношение к тому, что телевидение снимает актерский портрет?
Конечно, смотрю. Мне всегда интересно, что такое за актерской маской, что там есть, что собой представляет этот человек. Не актер, а человек. И поэтому, конечно, важно его немножечко раскрыть, раскрепостить и приоткрыть его внутренний мир, если он есть.
Мы сейчас уже говорим о той передаче, которую мы снимаем.
Угу.
А что бы вы хотели от меня?
Я совру, если я скажу, что мне это безразлично. Конечно, и хочется, чтобы это получилось. Где-то немножечко заглянуть и в то, что я собой представляю. Вы знаете что? Это в какой-то степени откровение.
Что тебе во мне?
Глаза!
Потухли.
Вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты...
Шахерезада, говори мне ты.
Боюсь.
Боюсь. А пистолеты носишь за поиском, хорошая взносить.
Ну, ты. К тебе. С тобой. Тебя. Возьмешь меня с собой.
Куда?
Туда.
Куда туда?
Повсюду. Откуда родом ты?
Начали.
Я не собирался быть актером. Нет. Я никогда не участвовал ни в художественной самодеятельности, не выступал на школьных вечерах. Для этого как-то не было ни времени, ни условий. А с 7 класса вообще нужно было уже подрабатывать. А потом в скорости я просто перешел в вечернюю школу рабочей молодежи для того, чтобы совмещать работу и учебу. В 43-м году, как раз когда мы вернулись из эвакуации в Москву, в университете открылся факультет международных отношений. Мой двоюродный брат, с которым мы тогда вместе жили, окончив школу, поступил на этот факультет. Мне было 15 лет, я во всем подражал старшему брату, естественно. И, конечно, я тут же решил, что и мое будущее тоже на дипломатическом поприще. Я стал увлекаться историей дипломатии, покупал книги по истории дипломатии. Но кончилась война, и проявился у всех такой, проявилась такая тяга к искусству, к культуре, к творчеству. На театральных факультетах и театральных институтах творилось что-то необыкновенное. Конкурс был совершенно тоже необыкновенный. Вот, например, театральное училище имени Щукина, я знаю, что было 600 человек, было подано заявление. И вот то подспудное, что глубоко таилось во мне, очевидно.
Снято.
Когда в кругу убийственных забот нам все мерзит, и жизнь, как камни груда, лежит на нас, вдруг знает Бог откуда, нам на душу отрадное дохнет, минувшим нас обвеет и обнимет, и страшный груз минутно приподнимет. Так иногда осеннюю порой, когда поля уж пусты, рощи голы, бледнее небо, пасмурнее долы, вдруг ветер подует, теплый и сырой, опавший лист погонит пред собою и душу нам обдаст, как бы весною. Опять увиделся я с вами, места немилые, хоть и родные, где мыслил я и чувствовал впервые, и где теперь туманными очами при свете вечереющего дня мой детский возраст смотрит на меня. Такая была радость жизни, такая тяга к искусству, к творчеству, такой удивительно жадный интерес ко всему, что составляет приметы именно мирного времени, что я как-то поддался всему этому течению и подал на актерский факультет в Институт кинематографии на курс к Сергею Полиновичу Герасимову и к Тамаре Федоровне Макаровой. Но когда я приехал в назначенный день, когда вывесили списки принятых, я своей фамилии в списке не нашел. Это был для меня довольно сильный удар. Как мне потом объяснили, я срезался на кинопроби. В Щукинском училище на предварительных чтениях меня слушал в качестве экзаменатора теперешний мой коллега и приятель, и товарищ по театру. Народный артист Советского Союза. А тогда просто начинающий педагог Владимир Абрамович Петуш. О том, как это происходило, мы совсем недавно вспомнили на традиционном сборе.
Простите, я волнуюсь. С чего начать?
А что вы приготовили?
Пока басню.
Пожалуйста.
Можно?
Пожалуйста.
Иван Андреевич Крылов. Волк. И ягненок. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не видим. А вот о том, как басню говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надо в наш беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит, он на добычу стремится. Но дело дать, хотя законный вид и толк кричит, как смеешь ты, наглец, своим нечистым рылом, нечистым метить путем. Когда свинейший волк позволит, осмелюсь я донести, что ниже поручет светлости его шагов я нас так бью, и гневаться напрасно он изволит, поэтому я лгу. Поэтому я лгу. Я волнуюсь.
Я вам уже давно сказал достаточно.
А, я не слышал.
Сколько вам лет?
Мне 20 будет.
Подойдите. Выйдите, пожалуйста.
Обязательно?
Чем занимаетесь?
Я ничем.
Что вы кончили?
Ничего.
А в школе вы учились?
Учился. Плохо.
Закончили?
Я хочу быть артистом. Обязательно. Пожалуйста, не надо меня ругать. Я хочу быть артистом. Пожалуйста.
Вас никто не собирается ругать. Я думаю, что вам не имеет смысла как-то претендовать на какое-то место в театральном училище имени Щукина.
Но я его не послушал. Я не стал искать другую профессию. Было ощущение, что так или иначе, но актерской стези мне не миновать. Молодой человек, спросила набиравшая курс Цицилия Львовна Мансурова. Скажите, пожалуйста, кто ваши родители? Отец юрист, в свое время учился в консерватории по классу вокала. Потом, по рекомендации Леонидова, был принят в труппу художественного театра самим Станиславским, кстати, и без экзаменов. А вы что же, хотите, чтобы мы вас тоже приняли без экзаменов? Ну, тут поднялся страшный хохот, и я понял, что это все, мне пришел конец. И тут она вдруг вскочила из-за стола и воскликнула: вы только посмотрите, какие у него глаза. Ну как, ну разве можно его не принять?
Как я сказал, годы были трудные. И вот после очередной репетиции, очередного отрывка, она говорила: сегодня репетиция прошла не очень удачно. Пожалуйста, приходите ко мне вечером. Будем заниматься дома дополнительно. Мы приходили. Там сидели уже мои товарищи, несколько человек. Был накрыт стол, и она нас кормила, она нас подкармливала, нас, студентов. И в этом проявлялось ее вот удивительно материнское чувство к нам, студентам.
Постижение актерского мастерства началось для меня с двойки по мастерству на первом курсе. Второй год обучения мне удалось закончить стройкой. меня тогда почему-то не исключили, наверное, пожалели.
Люблю тебя! Люблю! Люблю! И трон Испании с тобой разделю!
О, демон хитрости! О, ангел красоты! Я мать свою убил! Но так умришь и ты! В одной руке кинжал, в другой руке отрава, но убивать себя я не имею права. Мать и жену убив, увы, я должен жить, чтобы на себя венец монарха возложить.
Ведь нас, молодых, в свое время занимали обязательно вместе с ведущими актерами. И это было правильно. Я, например, играл с Гриценко и с Плотниковым в одном спектакле. И это было для меня школой. Вот это и было сотворчество. Это и было Корифей, Руган Николаевич, Сацельвон, такие легендарные, прекрасные актеры, с которыми вместе на сцене было сначала немножечко, ну, как-то не очень ловко, но потом... Поскольку все-таки актер есть актер, потом это очень как-то помогало.
Молодые люди, я благородный человек, я не хочу вас обманывать. Выслушайте меня.
Да, папа. Хорошо, папа. Мы слушаем тебя, папа.
Спасибо вам. Если бы вы только знали, какое счастье вы доставили мне. Дети. Есть дети. Дети — это, пожалуй, самое дорогое, что есть на земле.
Эй, дружочек, а чего ты сюда приехал? Не курящий ты человек, вот что.
Теперь молодежь как-то будто бы меньше интересуется тем, чтобы выразить себя как новое поколение. Ну вот, я уже, как говорится, ворчу на молодых. Нет, просто я вспомнил, как тогда мы пошли к Арбузову Алексею Николаевичу домой. Выпросили у него пьесу «Город на заре», которая лежала у него еще с довоенных времен. И она явилась для нас, для молодежи, открытием.
Веня! Не печалься, Веня. В нашем городе будет маленький переулочек. И верно. Зачем тебе большой, Веня? Не назовем его твоим именем.
К черту! Не будет в нашем городе маленьких переулочков. Только проспекты. Асфальт нужно поливать из длинной кишки. Тогда он пахнет бензином и фиалками. И я сам буду поливать асфальт. И смешные стриженные мальчишки будут бежать за мной и, приплясывая, кричать: «Дяденька, окати!»
Но ведь ты же хотел стать музыкантом.
Ну и что же из этого? Музыкант в свободное время должен поливать улицы.
Газета «Московский комсомолец», 13 мая 58 года. Юрий Яковлев работает в театре имени Вахтангова всего лишь 5 лет. За этот сравнительно небольшой период своей творческой жизни Яковлев сыграл несколько ролей, каждый раз по-новому раскрывающие его возможности. Одной из наиболее удачных работ актера является Вени Альтман, пьесе Арбузова «Город на заре».
Подсознательно я понимал, что что-то большое, огромное произошло в моей жизни. Но что это? По молодости, по легкомыслию, я не очень понимал. Я много лет не отдавал себе отчета в том, что я делаю в театре. Появилось чувство легкости и удивительно точной принадлежности к театральному организму. Я почувствовал, что я ему необходим. И от этого появилась уверенность в себе и ощущение, что я ого-го. я все могу.
Как же ты только мог обо мне так подумать, а? Потому что, как ты только мог обо мне так, а как ты догадался?
Ага. А я, небось, тоже хочу узнать имя принца.
Да?
Ну, конечно, только, знаешь, у меня план есть от средств к осуществлению, как... А средства, которые я...
Давай я скажу.
А средства, которые я...
Я сейчас сам скажу.
Ну, давай.
А средства к осуществлению.
Вот, этого у меня нету.
А у меня поддалось.
Журнал «Театр», 61-й год, номер 4. У Яковлева есть одно не такое уж частое свойство – безотказное обаяние, которое само по себе обеспечивает артисту успех у публики, а порой может даже совершить некое сценическое чудо. Такое забавное чудо происходит на наших глазах в спектакле «Дамы и гусары».
На какую бы пару коней мы бы стали похожи?
На какую?
Да.
Пару?
Да.
Коней.
Да.
Не знаю.
Не знаешь? Не знает. На третью, которая стояла бы на конюшне. А ты что это смеешься?
О, меня рассмешило ваше сравнение.
Сравнение? Ну что ж, тогда не нужно сравнений. Ты молода, любишь развлечения и хорошо, что любишь. Значит, и муж тебе нужен такой, чтобы любил развлечения, чтобы возил тебя на пиры, на балы, на прогулки, в театр, чтобы по ночам играл тебя на свирели, где-то там, у ручейка, в лунном сиянии. Как это в ваших романсах поется? И я вас любил до слез, до боли, как дивный сон. Промчался год, увы, расстались мы, я вас не видел более, но образ ваш в моей душе живет.
В вашей биографии был случай, когда вы, как говорится, в одно утро проснулись знаменитым.
Вскоре после окончания училища я пробовался на роль Говорухи Отрока в экранизации рассказа Бориса Лавренева 41-й в постановке Григория Чухрая. Пробовался, прямо сказать, неудачно. И эту роль потом замечательно сыграл Олег Стриженов. Но вот его величество случай. На пробах меня видел Иван Александрович Пырьев. Он тогда замыслил экранизировать роман Достоевского «Идиот», и долгое время подыскивал исполнителя на роль князя Мышкина. Как раз в тот год я снялся в «Необыкновенном лете».
Я, знаете, даже не думал, что у нас тут так холодно.
Из-за границы, что ли?
Да, из Швейцарии.
Эй, Квичвас! И долго вы там пробыли?
Более 4 лет. Меня лечиться туда посылали.
Ну и что ж, вылечили?
Нет, не вылечили.
Денег-то должно быть, даром переплатили.
Истинная правда, сударь. Только все русские силы даром к себе переводят.
О, как вы в моем случае ошибаетесь.
Я о нем не могу говорить спокойно и нормально, потому что я обязан ему своим рождением в кинематографе. Потому что он мне предложил сыграть роль князя Мышкина в фильме «Идиот» по роману Достоевского. И это было целым этапом в моей жизни. Я этого, естественно, конечно, не могу забыть. Роль не сразу получалась. Я был тогда молодой еще и не совсем не имел ни жизненного опыта, ни кинематографического, тем более, ни актерского. И он меня опекал, пестовал, он меня рождал. Буквально рождал как актера и как образ, который я должен был создать. Я смотрю на эти фотографии и вижу, что вспоминаю, что он проигрывал за каждого. Для него понятия массовки не было вообще. Не было человека актера. Он подбирал даже на маленькие, крохотные эпизодические роли, он подбирал актера, у которого за спиной было уже более 30 фильмов. Он проигрывал, показывал все актеру, проигрывал за каждого. Он показывал каждому актеру. Он вкладывал в это столько своего темперамента, столько энергии, столько нерва, что становилось страшно.
Мне тогда было 26. И тогда я еще не отдал себе полного отчета в том, что такое актерская профессия. Для Пырьева это было, как он говорил, это было точным попаданием. А для меня это испуг. Боязнь кинематографа и боязнь авторитета Пырьева. И когда мне звонили, что завтра у меня съемка, я не мог заснуть. Я испытывал трепет. Какой-то трепет и душевный, и физический. Больше ничего.
Ступай, доложи. Ну зачем ты шуму ты несешь? Да ты что, сумасшедший, что ли? Куда ты идешь?
Докладывать.
Кому ты будешь докладывать?
Настасью Филипповну.
Почему ты меня знаешь? Я тебя никогда не видала. Ну что ты мучишь, как идиот? Ступай, докладывай. Подожди. Что это у вас там за крики?
Гоняться. Ты дрянь! Полноте, довольна.
Да до каких пор ты мне будешь дорогу переступать, идиот!
Ничего. Пусть. Пусть мне. А ее все-таки не дам.
Литературные газеты, 20 мая 58 года. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека, писал Достоевский, работая над идиотом. Юрий Яковлев, исполняющий роль Мышкина, решает на экране эту задачу удивительно легко.
Газета «Труд», 30 мая 58 года. У Яковлева удивительные глаза. Он весь лишен сентиментальности, он просто насквозь искренний и светлый человек. Народная артистка СССР Софья Гетцель.
Журнал «Искусство и кино», 1958 год, номер 7. Яковлев не играет, то есть не представляет Мышкина. Он думает, живет и смотрит с экрана глубоким и умным взглядом. И вы верите, что его дано видеть в людях больше, нежели кого-либо другого.
Журнал «Театр», 60-й год, номер 8. После гастролей в Румынии и возвращения в Москву Юрий Яковлев вместе с Юлией Борисовой и Иваном Пырьевым едет в Америку на премьеру фильма «Идиот».
Зрительское внимание всегда приятно. Всякий актер тщеславен. И не верьте тому из нас, кто будет утверждать обратное. Предложения режиссеров и в кино, и в театре тоже были интересными, заманчивыми. Но ролей равноценных Мышкину по психологической глубине не было.
Недавно фильм «Идиот» вновь демонстрировался по телевизору. Какое у вас впечатление?
Вы знаете, вряд ли стоит пересматривать свои старые работы.
Потому что, во-первых, они были созвучны времени. Конечно, сейчас мы все это смотрим на это все. Я даже смотрю в некоторых местах, мне было как-то и смешно, и я думаю, господи, как наивно это было сыграно, вот эта сцена. И как-то, конечно, я бы сейчас все это сделал. Не все, но какие-то сцены, наверное, по-другому.
Вы хотите со входом? Да?
Нет, это мы так.
А, так прикидываете просто.
Ну, так. Ой, это лучше.
И тут, на мое счастье, возник Эльдар Рязанов. Сначала был фильм «Человек ниоткуда», затем «Гусарская баллада». Утвержден на эту роль я был не сразу. Не прежде меня пробовался хорошо вам знакомый Сергей Юрский. Я посмотрел его пробы, которые меня восхитили, откровенно говоря. Он прекрасно двигался, прекрасно фехтовал, был настоящий гусар. Гусар, поручик Ржевский, я сказал Рязанову, что у меня так не получится так хорошо. Но, тем не менее, по неизвестным кинематографическим тайнам, на эту роль все-таки утвердили меня. Ну, нужно сказать, что там нужно было владеть очень многими. Хорошо фехтовать, хорошо драться, уметь. И главное... это овладеть верховой ездой. Он меня спросил, ты умеешь ездить верхом? Я самоуверенно сказал, да, конечно, памятуя о том, что я снимался когда-то в необыкновенном веке. Но прошло много времени, а этот вид спорта требует постоянного тренажа, постоянной тренировки. Вот, но он говорит, хорошо, на съемках все мы увидим. Я в то время был очень занят в театре, вырывал буквально какие-то часы для съемок этого фильма. И я помню, что, значит, была суровая зима, больше 30 градусов. Меня после репетиции ждала машина, меня буквально выхватили, вытащили, вырвали из репетиции, из театра, посадили в машину. Привезли на съемку, вытащили, облачили в гусарский мундир, бурку, надели на меня все причиндалы гусарские, подвели ко мне лихого коня и сказали, что это не волнуйтесь, это смирный конь. Я по его лиловому, страшному такому глазу понял, что это действительно добрый конек. Взгромоздили меня на этого коня, и без репетиции, сразу, потому что время уже не позволяло много репетировать и много ездить, без репетиции Рязанов скомандовал: «Внимание, шашки наголо, в атаку марш!» И я, вытащив шашку наголо, бросился впереди эскадрона в атаку. Тут есть одна маленькая деталь. Я сразу не попал ногой в стремя. А если не попадешь ногой в стремя, нет упора, и считайте, что вы уже не всадник. Вы уже ничто. И я только, когда мчался, я только слышал, там снимался ансамбль Туганова, наездников, цирковые наездники, под руководством Туганова, я только слышу, сзади мне кричат: «Только не падай, не падай, затопчут!» Я вцепился в шею лошади, прижался к ней любовно, думаю, ну, выручай, лошадка, выручай, родная. Доскакал до, значит, до места, где сказали «стоп», и как куль свалился с лошади. Подъезжают, окружают меня, поднимают и говорят: «Ну что же, молодец, лихой наездник, мы тебя берем в ансамбль». Подходит ко мне совершенно разъяренный Рязанов, говорю: «Ты же сказал, что ты умеешь ездить».
3000 чертей! Любезный, доложи, что бригадир Ржевского, племянник, с письмом к майору честь имеет быть. Ну, ступай, что смотришь, как на пряник. Имею честь, поручик Ржевский. Вы с корнет? Мундир у вас, конечно, павлоградский.
Нет. То есть, да.
Вот это так сюрприз. Примите же корнет салют мой братский. Гусар гусару друг, не правда ли всегда? 3000 чертей.
Меня спасли, вы благодарны вечно.
Сударыня, не чаял встретить вас.
Ах, все равно, как счастлива я встречу.
Но ваш кузен, он жив еще сейчас?
Конечно, жив. Он заперся в чулане. Я позову его. Нет, подождите здесь.
Отскачьте, так я право вымотлю.
Журнал «Советский экран», 1962 год, номер 7. Юрий Яковлев, исполнитель роли Ржевского, несколько неверно ведет свою роль. Он играет вспыльчивого, ограниченного, глуповатого простака. Такого вряд ли могла полюбить Шурочка Азарова. Даже гусарская форма выглядит на нем неуклюже, непригнанно.
Журнал «Искусство кино», 61 год, номер 11. Поражаев схематичен, хотя его играет талантливый актер Юрий Яковлев. Этот персонаж лишен комического обаяния, он как бы из другого фильма.
Газета «Советское кино», 17 октября 1964 года. Когда говоришь «Юрий Яковлев», люди сразу представляют себе князя Мышкина. Каждое ваше появление на сцене или экране было праздником, и вдруг легкая жизнь. Разве можно так не уважать свое призвание и доброе имя?
Журнал «Советский экран», 65 год, номер 19. Иногда вдруг какая-то интонация, какой-то поворот, жест, взгляд комического героя Яковлева рождает смутное ощущение чего-то знакомого и совсем не смешного.
Много лет я не отдавал себе отчета в том, что я делаю в театре или в кино. И только потом, много потом, спустя десятилетия, ощутил, какая ответственность лежит на мне. Ответственность на актере, который был принят единственным с курса. Принят в Вахтанговский театр.
Молчи, скрывайся и таи. И чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум. Дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи.
Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль, не следует писать пьес. Вчерашнего вечера я никогда не забуду. В Москве я пьесу ставить не буду. Вообще не буду ни писать пьес, ни ставить. Я уехал из Петербурга, не простившись. Да, проживу 700 лет и не напишу ни одной пьесы, держу пари на что угодно. Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай. Публика в искусстве любит то, что банально, то, что ей давно известно, то, к чему она привыкла. На премьере не имела успеха ни пьеса, а моя личность. Теперь я покоен, настроение у меня обычное. Но все-таки я не могу забыть того, что было, как не мог забыть, если бы, например, меня ударили.
Когда готовился к роли Чехова, перечитал 6 томов его писем. Именно в письмах, как нигде, раскрылся Антон Павлович Чехов как личность. Я увидел, почувствовал человека очень
душевно тонкого, очень одинокого, больного, талантливого. И когда я прочел все 6 томов его писем, я понял, что Чехов вошел в мою жизнь навсегда.
Ваше представление об Антоне Павловиче чем-то отличается от общепринятого?
Он ни в коем случае не такой мягкий, добрый, такой вот совершенно вялый русский интеллигент, которым привыкли его считать. Нет, он умел быть очень злым и очень жестким. Если вам попадалось какое-то письмо, его гневное письмо по поводу там того или иного произведения или по поводу несогласия с Сувориным хотя бы с тем же, какие гневные письма, каким гневным содержанием были наполнены эти письма, сколько там было уважения к справедливости и сколько жесткости по поводу неправоты.
Каждое прикосновение к Чехову, будь то его книга, или театральная постановка, или экранизация, это, на мой взгляд, частица нашей совести, вечно борющейся в нас самих за нас же, борющейся с самоуспокоенностью, душевной сытостью, мещанством, нравственным мещанием.
Когда меня пригласили на роль Тригорина в «Чеховской чайке», я, не мешкая ни секунды, сразу, конечно, согласился. Но когда я прочел сценарий, меня насторожило одно обстоятельство. В роли Тригорина я вдруг не увидел самого главного монолога о творчестве. То есть то, о чем говорил Чехов, что это его исповедь. Это исповедь писателя. Почему Тригорина всегда изображают благополучным? Он совсем не благополучный. Он все время мучается. Он страдает. Он мученик. Потому что творчество – это не только радость, но это еще и работа, адская работа, которая требует отдачи сердца, мозга, души, всего чего угодно. И вдруг я не увидел этого монолога. Как же так? Без исповеди творческой, чеховской, тригоринского монолога о творчестве, как же может быть сыграна роль Тригорина? Я спросил у режиссера, как это может быть роль Тригорина без этого монолога? Он говорит, нет, это длинноты, это литература, литературщина. Ну, у меня аж дух захватило от непонимания того, что человек не понимает, что без этого нельзя. Без этого монолога роль Тригорина сыграть нельзя.
Что? Нет, ничего. А вот скажите, как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что известно?
Как? Должно быть никак. Что-нибудь из двух. Либо вы преувеличиваете мою известность, либо она вообще никак не ощущается.
А если читаете про себя в газете?
Когда хвалят, приятно. А когда бронят, потом 2 дня чувствуешь себя не в духе.
Ваша жизнь прекрасна.
Что же в ней особенно хорошо? Извините, мне некогда. Я должен идти и писать. Вы, как говорится, наступили на мою любимую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с, с чего начнем? Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь, например, думает, все о луне. Вот и у меня есть такая своя луна. День и ночь одолевает меня неотвязчивая мысль. Одна. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончаю повесть,
Как почему ты должен писать другую, потом третью, потом четвертую? Пишу непрерывно, как на перекладных, а иначе не могу. Что же здесь прекрасного и светлого, я вас прошу?
Вы просто избалованы успехом.
Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу, она возбуждает во мне непреодолимое желание писать, но ведь я не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. Я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем. Я говорю, говорю обо всем. Тороплюсь. Меня со всех сторон подгоняют, сердятся. Я мечусь из стороны в сторону. Вижу, что наука и жизнь уходят все вперед и вперед, а я отстаю. Отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов понимаю, что я умею писать только пейзаж. А во всем остальном я фальшив. Фальшив до мозга костей.
Игорь Васильевич, а вот из современников кто еще произвел на вас наиболее сильное впечатление?
Скажу об одном человеке. От работы, от искусства, которого я получил, пожалуй, первое в своей жизни потрясение. Я был тогда студентом и приехал в Киевский театр Леси Украинки. И я увидел Михаила Федоровича Романова в роли профессора. Вот это было какое-то совершенно фантастическое потрясение. Еще это академик Лихачев. Меня поразила в нем глубокая интеллигентность. То, чего нам в нашей жизни в последнее время очень не хватает. Удивительно интересный человек, о котором я тоже могу сказать особо, это Владимир Яковлевич Локшин. Он тоже повлиял на мое мировоззрение, повлиял на меня жизненно и творчески. Передача поначалу называлась «Загадка Чехова», а потом «Путешествие к Чехову». Вот эту загадку он пытался разгадать и взял меня в качестве собеседника по этому поводу.
Вот скоро нам и расставаться с нашим героем.
А вы помните, как мы с вами сидели в фойе нашего театра Вахтангова после спектакля «Насмешливая моя честь»?
Да.
Говорили о Чехове, о его загадке.
Кажется, давным-давно это было. После этого был уже и Таганрог, Мелехова, и Сахалин.
Чеховская Москва и Ялта. А как вы думаете, можно ли теперь сказать, что он понят нами вполне?
Не знаю. Но не приблизился ли он к нам?
И прощаться с ним не хочется. Я недавно прочел слова Рахманинова о Чехове. Удивительные слова. Что за человек был Чехов? Теперь я читаю его письма. Их 6 томов. Я прочел 4 и думаю, как ужасно, что осталось только 2. Когда они будут прочитаны, он умрет, и мое общение с ним кончится. Какой человек?
Да. Это и наше чувство.
Какое наслаждение уважать людей. Когда я вижу книгу, мне нет дела до того, как авторы любили и играли в карты. Я вижу только их изумительные дела.
Говорят, у каждого актера должен быть свой режиссер. Нашли ли вы такого своего режиссера?
Я должен сказать, что есть режиссер, который тебя очень хорошо знает, который знает все твои слабые и сильные стороны, и у которого ты можешь раскрыться полноценно. Ну, таким режиссером для меня явилась Александра Сакна-Ремезова. у которой я сыграл все свои лучшие работы в театре. В этом есть определенная закономерность, потому что Ремезова всегда все ее спектакли...
Однажды придется в одной комнате жить. Приятно это будет.
Нет, я хочу еще больше нанять.
Ну вот, как больше? На этой жить средств нет, а нанимаете больше? Какой же у вас резон?
Никакого резона. По глупости.
По глупости? Это странно.
А чего же тут странного? Я глуп?
Глуп? Это странно. Как же так? Глуп?
Ну как, очень просто ума недостаточно. Разве этого не бывает? Очень часто.
Ну, разве племянники ведут себя так?
Здравствуйте, Клеопатра Львовна. С добрым утром.
Браво, как это вы осмелились, наконец, я удивляюсь.
Я очень робок.
Ну, будьте развязнее. Чего вы боитесь? Садитесь сейчас ко мне. Ну, ближе. Рассказывайте мне все откровенно. Почему вам было бы свободнее, если я была бы старуха?
Ну, у молодой женщины свои дела, свои интересы. Когда же ей заботиться о бедных родственниках? А у старухи только и дело.
Ну хорошо, но если бы я была старуха, о чем бы вы меня попросили?
Если бы вы были, а вы ведь не старуха, а напротив очень молодая женщина. Вы меня ловите.
Все равно, ну говорите.
Нет, не все равно, Клеопатра Львовна. Вот я знаю, например, что стоит вам сказать только одно слово Ивану Ивановичу, как у меня сейчас же будет хорошее место.
Газета «Советская Россия», 22 мая 1978 года. Его называют самым вахтанговским актером нашего времени. Если прокрутить в один сеанс киноролик с эпизодами из фильмов и спектаклей с участием Яковлева, создается впечатление потрясающее. Диапазон актера поистине невероятен.
Падает, 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 все падает! И я валюсь, в глубокую пропасть валюсь. Зачем я его завел? Что за подвиги в него записывал? Глупую детскую злобу тешил! Если такие дела делать, так нечего их записывать. Предоставил публике записки под лица им самим написанные.
В Московском академическом театре имени Вахтангова состоялась премьера спектакля «Конармия», созданного по мотивам рассказов Исаака Бабеля.
Всем остальному удача просто преследует вас.
Но право же, граф так любезен. И к тому же он великолепный танцор.
Не оправдывайтесь. Я охотно уступаю вам, граф, танец, который был обещан мне.
Право, я не знал.
Вот вы говорили, граф учтив. А он уже готов отказаться танцевать с вами.
В таком случае решим наш поединок иначе. Пусть дама сама сделает выбор.
Болван-то мой не усмехнется даже. Не
Неужто равнодушная любовь в моем дворце отныне воцарится? А может быть, испортился балаван? Вы что же от природы холодны? Зеваете в любви, мне изъясняясь?
Ой, тепленькая пошла. Дайте мне на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что вам трудно, что ли? Не хотите, как хотите. Что же я могу поделать?
Я прошу вас, перестаньте.
Вы что, обиделись? Не обижайся, это же правда. А на правду нельзя обижаться, если она даже горькая. Надя, вот за такой короткий срок старое разрушить можно, а создать новое очень трудно. Нельзя.
Как быть, вы спросите? Не знаю. Знаю только одно. Человек имеет право быть счастливым. А кто счастлив в данной ситуации? Маня, которая мучается, потому что она одна с ребенком без любимого человека. Или Ефросиня, для которой трагедия жить с человеком, который ее давно, давно разлюбил. Мы можем принять самое строгое решение, но заставить полюбить или разлюбить человека мы не можем.
Я думаю, что Дерюгин, наверное, сам должен принять какое-то решение, и поступить он должен,
наверное, как подсказывает ему совесть.
Пожалуйста. Позвольте принести благодарность партии и правительству за столь высокую оценку нашего скромного труда. Я склонен рассматривать эту высокую награду не столько для себя, сколько для своего театра, в котором мы трудимся. И думаю, что наш труд будет приумножать славу русского театра и у нас на родине, и за рубежом. И мы приложим все силы к этому. Благодарю вас.
Спасибо.
Питер Брук в книге «Пустое пространство» пишет о том, что актеры, достигнув определенного уровня мастерства, как-то замыкаются на себе.
Я вам должен с большим, глубоким скорбием признаться в том, что это есть. Есть некая заторможенность, есть некая усталость, есть некая... безразличие. Я даже не знаю, чем это объяснить.
Вам ближе современность или классические роли?
Я классическими ролями очень обижен и обделен.
Когда вы были еще студийцем, у вас были какие-то заветные желания, роли, которые хотели вы сыграть?
Конечно, были. Были и есть.
Что?
Простите, но это вопрос, на который я никогда не отвечаю.
Пусть мы даже не назовем, но что-то совпало.
Нет, нет.
Игорь! Ну-ка! Уж больно мы с тобой постарели. Надо что-то делать.
А я уж совсем было собрался покинуть этот мир. Но кто-то задержал мой отлет.
Игорь, что ты привез на этот раз?
Ничего.
То есть как?
Я отошел от техники 6 лет тому назад.
Почему?
Пора и о душе подумать, Андрей. Согласись, есть вещи за пределами нашего понимания. Как избежать человечеству смертоубийственного конца? Я пришел к выводу, только путем религиозного обновления.
Ну ладно, не валяй дурака.
Главное в работе, вы спрашиваете? Я тогда уточню. И в жизни, и в человеке вообще. Мне кажется, что это доброта. Не имея ее, мне думается, невозможно сказать что-нибудь значительное со сцены или с экрана. Недобрый актер или вообще недобрый человек, это, по-моему, просто ограниченный человек. И главное, самое главное, это сохранить эту доброту до конца жизни. Потому что человек, на мой взгляд, я убежден, абсолютно убежден в этом, изначально добр. Вот я вспоминаю маму. Ну, такого человека я больше никогда в своей жизни не встречу. По доброте, по отношению к людям. Она вообще считала, что недобрых людей на свете не бывает. И вызывала этим ответное чувство. Она в юности закончила фельдшерские курсы и ушла на фронт. Всю Первую мировую войну она была сестрой милосердия. Да и потом тоже осталась сестрой милосердия. Милосердие, понимаете? Это очень важно. Это было ее существо. И вот у меня интерес или неинтерес к той или иной роли всегда вызывает одну мысль. Обнаружить в этом человеке, которого я буду играть, обязательно доброе начало.
О, Алексей Александрович!
Алексей Александрович Каренин из Анны Карениной. Я взглянул, попытался взглянуть на него несколько иначе. Иначе, чем, в общем-то, принято. Я понял, что, просто физически почувствовал, как он страдает.
Письма вашего любовника.
И при том, все же остается добр. Причем к человеку, который его предал. Да. Да. Добр.
Сядьте!
Сядьте, мне нужно говорить с вами. Я уже сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя.
Мне нужно его было видеть, чтобы...
Не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника.
Я только... Неужели вы не чувствуете, как вам легко меня оскорблять?
Оскорблять можно честного человека или честную женщину. Но сказать вору, что он вор, есть только констатацион d'entrée.
Этой новой черты, жестокости, я еще не знала в вас.
Жестокости? Жестокости. То, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени, при условии соблюдения приличий, это жестокость?
Это хуже жестокости, это подлость, если хотите знать.
Подлость? Нет!
Вы сами предлагаете своих знакомых на спектакль?
Вы знаете, приглашаю, да. Хотел ответить сначала мне, но потом вспомнил, что да, приглашаю. Но очень мало этих спектаклей осталось на сегодня, на которые хочется
пригласить.
А как же? А как же? Я никогда, правда, не спрашивал, потому что считаю, что если человек сам не говорит, значит, ни в коем случае не нужно спрашивать его мнение.
А как вы проводите праздники, свое свободное время?
Дома. Дома меня уже не оторвешь. Из кресла меня не вынешь.
То есть вы по природе человек домашний?
Домашний. Очень домашний.
У вас есть друзья?
Очень мало.
Это со школьных лет
сохранилось? Нет.
Это люди из театра?
Нет.
Вы часто видите? Вот с друзьями.
Да нет, как-то не очень часто.
Африка, родной. Это планета Плюк 215 Кентури. Галактика Кин-дза-дза в спирали. Ясно?
Сами вы о режиссере не думали?
Нет. Я считаю, что режиссер – это профессия, которой актер касаться не должен.
Несчастные, голодные артисты. Ну что мы вам плохого сделали? Что вы нас преследуете?
Вот, пишем.
Посмотри на меня. Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Зеленая. Ну? А теперь на УЭФа посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он чатланин. Ну, понимаешь?
Что?
Люк – чатланская планета. Поэтому мы, подсаки, должны цаки носить.
По моему разумению, когда говорят, что надо приблизить театр к жизни, я отвергаю такое утверждение. Как бы парадоксально это ни звучало. Мне думается, что смысл искусства вообще театр это или кино не в документальном подражании жизни, а в утверждении ее. И в утверждении, прежде всего, принципов человечности. Это принципы, по которым работал Евгений Бахтенович Вахтангов, как бы хотелось дотянуться до этих принципов.
Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, смешной, забытой в старомодном, странном сиреневом камзоле. Где-нибудь в богом забытом замке на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах один, 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 со всей любовью покончив, Казанова, но глаза... Глаза твои я вижу те же,
в уголь все обращающие, те же в пепл и прах жизнь обратившие мою. Я вижу, и литеры встают из-под руки, старинные, из-под руки старинной, старинной старческой, вот этой вот моей.
Я вам должен сказать совершенно крамольную вещь. Странную и на первый взгляд, и, может быть, даже показаться вам страшной. Я люблю отдыхать от людей. Мне нужно отдохнуть от общения. Мне нужен обязательно кусочек, когда я должен быть и самим собой, и совсем-совсем-совсем.
Светлеет в вышине, как тень внизу скользит неуловим. Вот наша жизнь, промолвила ты мне, не светлый дым, блестящий при луне, а это тень, бегущая от дыма.
Каких перемен вы желали бы в театре?
Я хочу, чтобы театр был самостоятельным. И я надеюсь на то, что эту возможность как будто бы дали театру. Самостоятельно в выборе пьес, в выборе режиссеров. И самостоятельность в решении, чтобы не давили на нас.
Добрый вечер, товарищи, внимание. Прошу всех приготовиться к началу спектакля. Актеров прошу на сцену. Третий звонок дан. Верховых, машинистов, мебельщиков прошу приготовиться к началу спектакля.
Чехов как-то говорил, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, имеют одну общую и очень важную особенность. Они куда-то идут и вас зовут туда же. И вы чувствуете не умом, а своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила наше воображение. Думаю, что нечто похожее происходит и с актером.
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать.